Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 2 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот».
Ой, ёлки-палки, да, бывает.
Как я хорошо сейчас применил фразу «ёлки-палки». Обратили внимание? Это называется профессионализм. Поняли? Это называется профессионализм. Кофе на себя пролил я в прямом эфире. Ну, ничего, бывает. Ну, я прям собой доволен сейчас. Звонки в прямой эфир по номеру 7373948, код 495. Еще у нас идут прямые трансляции. YouTube, канал «Говорит Москва». Телеграм, радио «Говорит МСК», латиницы в одно слово. И ВКонтакте, и ВК-видео «Говорит Москва», 94.8 FM. Нас там зовут и просто «Говорит Москва», по, если вы по ВК-видео нас смотрите. Не, ну хорошо. Я вот, бывает так, а? Смотри, пролил на себя кофе, весь сижу грязный, а доволен. А, доволен собой. Это проверка потому была, это была проверка. И это жизнь. Саш, успокойся, потом протрешь, ничего страшного, все. Бывает.
Как свинья.
Ну да, есть такое. Вот Саша, я не уверен, пройдет ли сейчас нашу проверку или не пройдет. Добрейшего, Георгий. Мне сегодня... О, интересно, смотри как, а? Смотри, Георгий Вячеславович, сразу заходит. Добрейшего, Георгий. Виталий Филипп пишет. Мне сегодня позвонили хохлы. В скобочках, не украинцы. Представились, что из сортировочного центра Почты России. Назвали все данные, включая прописки, номер паспорта. Я даже подумал, что реально почта позвонила. Но смутило, что через WhatsApp. Классика. Начал их расспрашивать, что и как. И на этом хохол спалился. Сказал, что в Москве на магистральной улице. Я знаю, что у нас магистральных улиц аж 5. Начинаю уточнять. Хохол занервничал. И я ему такой Google карты, говорят, что магистральная улица в Запорожье. Вы там? Он в ответ, вы обвиняете меня, что я работаю в Украине? Я ему, да, у нас, говорят, на Украине. А на этом разговор закончил. Даже порофлить не успел. Вывод, Почта России вам никогда не позвонит. И знаете, улица Москвы, в моем случае хохол на них поплыл. Не поверите, мне тоже сегодня звонил хохол. Вот так вот. Видите, как все, ну, значит, у нас совпало. Я хотел как раз ровно про это и поговорить, честно говоря. Сейчас немножко отвлекусь. Знаешь, почему это произошло? У меня упора нет.
В смысле?
Кресло. Мне поменяли зачем-то кресло. У меня другое кресло, мне в нем неудобно. И поэтому я облился. Позови человека, который мне кресло поменял. Сейчас пороть его будем. Он заслужил. Мне тоже. Сегодня свин, пишет лимузин. Да, есть такое. Да не трогай ты мое. Все, отстаньте от меня. Просто потом поменяйте мне кресло. Все, меня уже жизнь наказала. Я уже сижу весь грязный. А в кадре и не видно, да, практически? Ну и хорошо. Это ты. Ну, смотри, довольный какой, а? Это месть. Я понял, хорошо. Локомотиву это не поможет. Мне звонят в WhatsApp. Тоже самое, что ни на есть, классика. Звонят в WhatsApp просто с неизвестного номера. И мы, как вы поняли, сейчас поговорим с вами про мошенников. У нас даже есть новости под эту историю, потому что президент поручил бороться с мошенничеством по полной программе, даже подписал несколько законов на этот счет. Позвонили, значит, в WhatsApp, и тут новая тема. Я до этого не слышал, решил проверить, существует ли что-то такое. В интернете нашел подтверждение, да, действительно новая схема. А, ну, во-первых, на неделе в домовом чате сосед написал, что звонят по поводу ключей от домофона. Не знаете, правда или неправда? Я говорю, а что хотят? При том, что я никогда не пишу в эти чаты, но здесь я не удержался. Что хотят? Он говорит, хотят код из смс-ки. Я говорю, никакой код не сообщайте. Обязательно, значит, бросайте трубку, вообще с ними не разговаривайте, это все мошенничество. Это вот на неделе было. Но про код домофона мы много раз с вами слышали. Это уже классика. А вот мой разводняк я сегодня... Про Почту России я тоже слышал. А вот мой разводняк я сегодня, значит, услышал первый раз. Очень торопливо, нервно и напористо такая немножечко с говорочком женщина сообщает вам, что к вам едет посылка от одного из маркетплейсов. Я думаю, что они так работают с любым из маркетплейсов. Просто пытаются наугад пробить, которым из маркетплейсов вы пользуетесь в основном. Значит, причем ко мне обращается не как ко мне, а как к моему отцу. Говорит, Роман Георгиевич, здравствуйте. А дело в том, что у меня просто номер, мой номер телефона на него зарегистрирован. И мне, я, в принципе, это, меня так тяжело, даже Хохлов Роман пишет, Виталий Вилли, это смешно. Значит, говорит, Роман Георгиевич, едет к вам посылка с маркетплейса. Я говорю, что за посылка? Не знаю, вот посылка к вам едет. Вы готовы принять? Через полчаса будет. То есть уже все, она уже рядом. Мы же понимаем, что полчаса это ничего по московским меркам. Все, уже здесь будет сейчас. Я говорю, ну, а куда едет? Они называют адрес. Называют адрес, давайте так, называют адрес почти правильный. Правда, этот адрес уже никакого отношения ко мне не имеет, но раньше имел. Они называют адрес практически правильный. Путая либо чуть-чуть номер дома, ну, то есть у вас там номер дома будет 28, а они скажут, что номер дома 38, например, по той самой улице, на которой вы, например, живете. Видимо, в расчете на то, что вы поправите, перестанете сопротивляться, перестанете подозревать, услышите ошибку, поправите адрес и подтвердите, что к вам должна выехать посылка. После чего вам, естественно, приходит код либо от банка, либо от госуслуг, либо какая-нибудь такая история. И вы должны его сообщить обязательно этому курьеру. У меня до кода не дошло, потому что я сказал, все, до свидания, бросил трубку. Мне было даже не до издевок над ними. Но имейте в виду, Денис Девятиэтажник пишет, хорошо, не Григорий. Это было бы вообще, конечно, комбо, если бы был Григорий. Отправить пару посылок от Орешника на их чубы надо. Действительно, это так, да. Но, значит, у нас, смотрите, у нас президент подписал закон. Сейчас я вам его процитирую. Во-первых, у нас целая опять уйма новостей о том, как обманули на 32 миллиона рублей мошенники, там украли у кого-то деньги, заставили заложить москвичку, заставили заложить ее машину в ломбард. Представляете, оказывается, машину в ломбард принимают. Ну ладно, это для меня новость. Машину в ломбард заложили. Заложила она. Взяла в долг у всех, у кого только можно, еще дополнительные миллионы рублей, отдала им 32 миллиона. Ну тоже классика. Там был сотрудник ФСБ. Значит, а что президент, значит, подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству? Вводится запрет сотрудникам, вот это, мне кажется, самая важная история, запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. То есть теперь, если вам звонят через WhatsApp, или там Telegram, или уж, я не знаю, может быть, такое бывает, через Viber, или через какую-нибудь историю. Он запрещен, Viber у нас? А, ну вот, тем более. WhatsApp по непонятным причинам не запрещен, но если, в общем, вам звонят через мессенджеры, это 1000000% мошенники. Вообще, это и до этого так было, но теперь это на законодательном уровне. Вам не могут позвонить через этот мессенджер ни из какого банка, ни из какой почты России. Ниоткуда, никакие ФСБшники вам не будут звонить, там уже на законодательном уровне, зарубите себе на носу, наконец-то, все, никакие мессенджеры у нас не используются для этого. Также появится маркировка звонков от компаний. Кроме этого, микрофинансовые организации теперь обязаны устанавливать личность клиента при помощи единой системы идентификации и аутентификации, единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа. Вот такой вот закон. Что бы я хотел с вами обсудить? Ну, во-первых, давайте поделимся, если есть какие-то новинки у этих мошенников, давайте расскажем друг другу. Будет полезно узнать, какие новинки они придумали. Вот мне кажется, что с маркетплейсами это что-то новенькое. По крайней мере, я до этого ничего подобного не слышал. Будьте бдительны, особенно если пользуетесь всеми этими маркетплейсами регулярно. Ну и давайте порассуждаем. Может быть, еще нам надо каким-то образом от этого всего оградиться на законодательном уровне. Что такое можно еще придумать, чтобы эти мошенники переставали нас грабить? 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей. Здравствуйте, Георгий. Тут забавный случай произошел. Такого не было. Сидели, ужинали с сыном дома и звонят, смотрю, он напрягся, что-то как-то так оп-оп. Ну, школьник что-то не может объясниться. Я говорю, дай мне эту трубку. Причем называют полностью данные сына, то есть имя, отчество, там, вплоть до фамилии, по-моему. И говорит, вы задолжали что-то там 1,5 миллиона на уголь.
На уголь? Уголь
в Москве привезли. Да, как-то вообще уголь с Москвой, я думаю, не связан, как минимум. Еще под Москвой, согласен, там, может, печи у кого-то остались и так далее. Он говорит, и начинает говорить с таким акцентом, вроде как, я понимаю, что это... Вам звонят с главка, Центральный комитет, Следственный комитет, туда-сюда. Я говорю, ну, прекрасно, я говорю, коллега. А я работал, действительно. Я говорю, а вы с какого отдела? Раз, пауза. Нет, вы меня неплохо слышали. И начинает опять это по кругу. Я говорю, ну, давайте, сейчас я... Подождите. Какой у вас отдел главный? Я говорю, ну, главных там еще два. Давайте, главный криминалистический или какой? В общем, он замялся. Я говорю, ну что же вы как-то так это... Очень забавно было, конечно, выслушать. Я назвал ему пару генералов фамилии, не буду озвучивать. Я говорю, вот мой непосредственно начальник, а ваш кто? И он, видимо, не ожидал этого эффекта.
Ну, да.
На уголь, это, конечно, да. Уловка, я думаю, какая-то не очень самая такая перспективная в целом.
Ну, про уголь надо говорить. То... Весь уголь теперь у нас, алло. Причем давно. Какой уголь? Забудьте. Это вы задолжали за уголь.
Конечно, тут интересно, откуда они базы эти берут. Просто-напросто. И причем конкретными адресами. Есть, наверное, люди нечистые на руку, возможно, как-то там. Это еще, помните, времена на Горбушке в 90-х, когда тоже можно было купить диск с телефонным москвичей.
Так, там и сейчас можно купить этот диск, я вас уверяю.
Да, да, да.
Да, все это не поменялось. Теперь можно.
Ну, конечно, как-то я считаю, какой-то единый кул-центр, что ли, сделать, там, министерство, я не знаю, телефонии назвать его, и действительно там, как говорится, там, какими-то там секретами ФСБ, и все это потом, чтобы действительно выпрыгивал, откуда вам звонят, даже если звонят. Почему-то вот это не займутся никак наши, я думаю, да.
Ну, видите,
мало интересов, что ли, ну, хотя...
Потихоньку занимаются, потихоньку начинают.
И причем, да, еще хотел момент такой сказать. Очень много звонят людям, у которых после аварии проблемы. Вот у меня знакомого обманули, перевел очень много, большую сумму денег, большую сумму, вот, с нулями там хорошими. И из-за того, что просто была травма головы, и получается, кто-то сливает даже из медицины. Тоже есть такие подтверждения.
Но вот это, конечно, проблема. Спасибо. Я единственный вариант вижу, как от этого оградиться, это ввести какое-то невероятное наказание за то, что ты там, за то, что у вас в вашей конторе слили какую-либо базу данных электронную. Адреса это вот ровно все оттуда. То есть, чтобы вы понимали, мне называли сегодня адрес, который ни в каких документах, нигде и никогда не фигурировал. Ну, потому что это съемное жилье. Никогда и нигде. Ни в каких документах, связанных со мной, этот адрес не фигурировал. Ну, не считая договора об аренде жилья. Там, да, там по договору было. Бывают такие люди, которые вот сдают жилье по договору. Я не знаю, насколько это распространенная история, но там очень законопослушный был в этом смысле человек. С налогами, со всеми историями. Но я не думаю, что это оттуда. Честно говоря, я думаю, что это ровно из всех этих доставок всего на свете. И еда, и товары, и все прочее. Так. В телеге есть чат-бот, где можно узнать всю информацию по себе или кого-либо еще, вплоть до паспортных данных. Да-да-да, это история, на самом деле, которую мы уже не сможем с вами победить. То есть это уже произошло, все, базы данных, они уже там. Из интернета ничего не удалить. Интернет все всегда помнит. Поэтому, когда мы проектируем какие-то новые законы, придумываем варианты, как бороться с этим мошенничеством, нам нужно исходить из того, что база данных уже там. Все. Можно постараться сделать так, чтобы в будущем не уходили базы данных, не пополнялась вот эта история. Но все старое уже там и никуда оттуда не денется. И это надо всегда учитывать. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотела как раз пример привести, буквально вот на этой неделе произошло. По поводу Почты России у меня один в один ситуация была осенью. Я сразу поняла, что это мошенники. Хотела распрощаться. Там в ответ говор с агрессией. Я с вами еще не закончил. Понятно, что сразу на этом моменте все определяется. Я хотела привести пример, который совершенно свежий для меня, неожиданно ни от кого не слушал. Может быть, для кого-то тоже будет новинка. Дело в том, что кроме основной работы у меня есть так называемая подработка в государстве. Организация достаточно серьезная, и
да,
все документы, договора я подписываю исключительно в бумажном виде. Договор гражданского, как он называется, оказание услуг, гражданско-правовой договор. Вот. И,
да,
соответственно, все эти данные есть только в этой государственной серьезной организации, которая вряд ли там или может, я не знаю. Но, в общем, тем не менее, мне в Телеграм написал в личку якобы директор этой организации серьезной государственной, обратился официально, как обращаемся, да. Мы общаемся, и, соответственно, говорит о том, что хотел бы задать вам пару вопросов, были ли у вас там конфликты, какие-то ситуации неприятные у нас. Я говорю, что произошло? Может быть, там кто-то к вам задавал вопрос, обращались. В общем, получилось так, что якобы у них произошла утечка базы данных, и они сейчас ведут расследование. На этом моменте я задумалась, не будет директор ко мне, естественно, с такими моментами обращаться, потому что я всего лишь исполнитель по договору. Ну и он говорит, мы сейчас ведем расследование, так что если мне еще понадобятся комментарии, я к вам обращусь. Вот, естественно, я своего куратора предупредила, с кем я там общаюсь и работаю. И как бы вопрос в том, что уже в государственных организациях, где, в принципе, все на бумаге только подписывается, без всяких электронных баз данных, это не доставка, это не маркеты, маркетплейсы, это не какие-то там, я не знаю, адреса доставок и так далее. То есть, в принципе, даже в таких серьезных организациях, я, естественно, поразмыслила, откуда они могли взять информацию, что я там... Веду еще свою трудовую деятельность некую, а подумал, что это единственная информация только на госуслугах о доходах за предыдущие года и периоды. Mm-hmm. То есть либо взламывают информацию с госуслуг, видя, где у меня идет заработок, и директора, заводя аккаунт, называясь его ФИО, да, и от его имени взаимодействуют, пытаются, либо взламывают базы данных действительно какие-то уже государственных органов. Соответственно, какие методы, на мой взгляд, только личная предостереженность какая-то, осторожность и так далее, и так далее.
Угу. Ну, да, спасибо большое. Интересная, конечно, такая история по поводу того, как с этим бороться. Личная бдительность и предостереженность – это хорошо. Это обязательно надо, но это не система. На личных качествах каждого конкретного человека здесь не выйдешь. Нам нужен системный подход. Мы видим, что этот вопрос стоит остро. Им занимается напрямую президент. То есть это проблема федерального масштаба. Ну, это и так понятно, да? Но уже вот на самом высоком уровне об этом идет речь. Поэтому мы же тоже можем, да, с вами поразмышлять. Мы знаем, нас слушают. Ну, подхватят у нас какую-нибудь историю, может быть. И потом увидим это все в законе. Так, сотрудник вот этих госуслуг, видимо, который сливает данные, продажная тварь, пишет Алексей. Может быть и так, вполне. Василий пишет, вот это хорошее сообщение. Друзья, работаю в Почте России. И поверьте мне, с почты вам никогда не позвонят. Это факт, это мы знаем, честно говоря. Мы все прекрасно знаем про Почту России, но то, что вы работаете там и это подтверждаете, это забавно. Просто нет в компании ресурсов на звонки. Все общение с клиентами через приложение, почтовый ящик или отделение. Было забавно, когда, будучи по делам на сортировочном центре, получил звонок по WhatsApp из сортировочного центра, с какого именно не смогли ответить, с просьбой уточнить персональные данные через специальный чат-бот в телеге с логотипом почты. Заходы всегда одинаковые. Да? Заход всегда через мессенджер. И это объяснимо, просто потому что операторы блочат звонки сейчас. Очень у многих эта функция уже установлена. И они не могут ее обойти, не проходят эти звонки. Поэтому приходится через вот эти все мессенджеры. Вообще, конечно, есть один тоже вариант, да, наверное. То не звонить по мессенджерам. Отключить возможность звонков через мессенджер. В Телеграме это точно можно сделать, я думаю, что в WhatsApp это тоже вполне себе отключаемая история. Просто звонить через телефон. Если у вас нет какой-то невероятной необходимости звонить через интернет, через мессенджер, просто отключить эту функцию и все. И пользоваться только телефоном. Если вы самому себе не доверяете и знаете, что вас, в принципе, теоретически можно обмануть. Так. Знаете, почему с почты не позвонят? Потому что там нет телефона. Василий, уже другой. Ну, вполне допускаю такое. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый.
А вот представьте, что да. Звонку по телефону да. будет предшествовать письмо на вашу электронную почту от руководителя госорганизации, в которой вы работаете. И в этом письме начальник вас предупреждает, что с вами сейчас свяжутся.
Да, так у меня такое было.
Да, и речь идет именно о той же самой утечке данных. Причем конец рабочего дня, никого нет, человек один. И вы знаете, в 24-м году пострадали достаточно молодые люди, которые лишились имущества в результате. А по сути-то они были поставлены в ситуацию, они помочь хотели стране. То есть, вот. И что возмутило, вот со стороны, наблюдая за этим, я понимаю, что легкость, с которой банки выдали эти кредиты, и они не пострадали никак. Ни персонал, ни банк, речь идет о Сбербанке. А почта банки, понимаете?
Честно говоря, я думаю, что речь идет о любом банке.
Они дают большие суммы человеку, который никогда не переступал порог их отделения вообще. И вот по первому пику, ничего не перепроверяя, допустим, лет 20 назад ты должен был показать, что, насколько я помню, что какого-то поручителя, а здесь ничего не надо. Тебе сколько миллионов сейчас дадим? И на мой взгляд, очень несправедливо, что эти банки после того, что случилось с людьми в 24-м году, отчитались о своих изумительных доходах и не понесли никакой ответственности.
Да.
Считаю, что здесь Сбербанк должен был проявить себя и помочь людям, потому что они действительно пострадали-то ни за что. Вывод, что, какой должен быть вывод? Я не должен помогать стране? Вот такой вывод должны сделать молодые люди.
Ну, конечно, я думаю, спасибо большое, что такой вывод делать не надо. У меня интервью вышло тут на прошлой неделе, наверное, да, это вышло уже, с Германом Клименко. Ну, я думаю, что надо представить, кто такой Герман Клименко, да, и мы как раз с ним разговаривали про вот этих всех мошенников и так далее, он как человек, некогда связанный тоже с банковской всей этой историей, тоже мне сказал, что, конечно, нужно, вот у нас ввели самозапрет на кредиты, что ты можешь зайти на госуслуги, поставить этот самозапрет на кредиты, и тогда мошенники не смогут воспользоваться этой историей. Нужен не самозапрет на кредиты, нужен базовый запрет на кредиты. И если вдруг ты хочешь взять кредит, заходи на госуслуги и снимай с себя это ограничение. То есть базово у всех оно должно стоять. Для того, чтобы получить кредит, ты должен сделать лишний шаг для того, чтобы его получить, а не для того, чтобы тебя обманывали. Таким образом, может быть, можно будет и побороть эту историю. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 2 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Телеграм-канал Радио Говорит МСК латиницей в одно слово. ВК-видео Говорит Москва. И YouTube-канал Говорит Москва. Подключайтесь там, где надо. Подпишитесь везде. Подключайтесь там, где вам удобнее. Да ладно, хотел взять потребительский кредит в главном у нас банке, надо было срочно. Так после того, как сказал, какой доход, предложили копейки, брать не стал. А вот оно как-то так все время, знаете, если вам надо, ничего не дадут. А когда вам не надо, когда мошенникам надо, почему-то дают. Закон подлости это, не знаю, или может что-то другое. Ну, так оно работает. Но мне кажется, есть в этом логика, нет? Ну, вот надо тебе взять кредит. Ты захотел сам, неважно на что, любой, потребительский, авто, ипотека, да что угодно. Ты идешь в госуслуги, ставишь галочку «Я хочу брать кредит» или убираешь галочку «У вас самозапрет на кредиты». Убрал и пошел в банк, взял, все, банк подгружает систему и так далее. Это просто лишнее. Понятное дело, что мошенники же могут сказать «Вам надо сейчас тогда убрать галочку у себя», но это для них лишний геморрой. Давайте им будем усложнять жизнь, а не сами себе. Слышал про такую схему. Курьер привозит букет цветов от тайного поклонника. Я, кстати, что-то такое тоже про цветы слышал. А потом звоночек на телефон. Начинает разводить, что букет доставлен ошибочно, и отказаться от доставки, чтобы сообщить код из СМС. Но тут как-то слишком заморочен. Тут даже есть человек, который вам привозит эти цветы. Вот это вот интересно. Я, по-моему, слышал такое с цветами, только без курьера. То есть просто звонят, доставка цветов. У вас будут цветы через такое-то время. Женщинам обычно, естественно, так звонят. И еще говорят, там, вам Рашид цветы вам прислал. Говорит, какой еще Рашид? Или Армен? Никакого Армена, не надо мне никакого Армена, не-не-не-не. И сразу начинает, женщина уже прокручивает этот тяжелый разговор с мужем. У себя, да, и все, и сообщает любой код. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Константин.
Здравствуйте, Константин.
Всем добрый вечер. Ну, давайте начнем с того, что вот «Пятерочка», «Магнит», «Дикси» просят паспорта, когда покупают сигареты и спиртное. Угу. Даже у людей, которые старше возрастом. Здесь тоже. Но они же не подписывали никаких документов о секретности, о неразглашении тайн. Второе, МВД.
А, вы думаете, что полиция, они в тот момент, когда у вас паспорт попросили, успели запомнить, что ли, ваши данные?
Ну, а там камера висит, а-а-а, и видно.
Угу.
Ну. Дальше, полиция, я неоднократно, молодые ребята обращались, что у них там звонки были разные, и угу, писали заявления. Они очень неохотно берут эти заявления. Пока там либо громко разговаривать не начинаешь, либо чем-нибудь запугивать.
Угу.
А эти данные, которые перешли, то есть им и телефон даешь, и все, с каких звонков звонили, то есть могли спокойно приостановить, и 10-15% бы у нас люди бы остались бы с деньгами. Потому что они бы и в банк позвонили, и еще куда-то,
угу,
чтобы притормозить карточки или их не заглушить, а ну, приостановить действие карты.
Да-да-да.
И тогда бы меньше бы, было бы этих проблем бы у нас. Угу. Могли бы отдельный отдел создать. Если они, хотя по закону о полиции, если к ним это не относится, они должны передать заявление в ту организацию, которая этим именно занимается.
Uh-huh.
Но они, простые люди, приходят и их отфутболивают. Uh-huh. И как тут быть?
Ну, я не знаю, как тут быть, честно говоря. С другой стороны, чем они вам могут помочь? В этом случае, да, тоже. И там наверняка это нужно для каких-то дальнейших действий, для судов и всего прочего, но по факту тоже, да, предъявлять сейчас какие-то претензии полиции, что они что-то не могут с этим сделать. Что может сделать обычный полицейский с интернет-мошенничеством? Это еще раз тоже не системная история. Василий пишет, а может быть запретить СМС с кодом? Может быть. А каким образом тогда это будет подтверждаться? Это двухфакторная аутентификация, так называемая, да, вот эти СМС с кодом. То есть у вас уже выполнен вход куда-либо, и для того, чтобы подтвердить какой-то из ваших действий, нужно ввести этот СМС-код, который приходит на тот телефон, который вы указали у себя в аккаунте. Чем это можно заменить? Ну, теоретически можно, конечно, заменить биометрическими данными. Да, биометрическими данными заменить можно. Но возможно ли их украсть, эти биометрические данные? Это тоже вопрос, конечно, для людей, которые занимаются кибербезопасностью. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
Да, здравствуйте, Георгий, добрый док, на линии.
Здравствуйте, добрый док, здравствуйте.
Смотрите, еще какая проблема, ну, вот, на мой взгляд, видится, да, вот в этом во всем. Понятно, что мы слишком много данных как бы оставляем, да, там в тех или иных местах, ну, включая там телефонных номеров и так далее. Но почему-то, ну, я вот, по крайней мере, не слышу, да, чтобы какая-то работа велась. Вот, например, те же кредиты, да, или те же там, в которых сейчас многие погрязли, микрозаймы, да, которых с каждым днем все больше и больше. Ситуация какая? Вот буквально на выходных с товарищами обсуждали. Ведь если, например, ты подал заявку, да, на кредит или на микрозайм, там все необходимые документы приложил, если тебе, как говорится, одобрили, да, там сумму, ты ее получил, это одно дело, да, ну, как бы твои данные там переходят, как бы куда-то в дело, в твою папку, не знаю. А если, например, пришел отказ, да, по кредиту или по микрозайму, то ты дальше как бы не можешь контролировать, вот, но я как бы не вижу у нас пока работающего института, как-то забрать, отозвать свои персональные данные. То есть получается, весь пакет твоих документов, номеров телефонов, телефонов родственников и так далее, угу, остается у какого-то дяди Васи, которого ты даже в глаза не видел и больше не увидишь, потому что тебе он отказал. И угу, этот дядя Вася может их толкнуть, извините за сленг, как там по России, так и на Украину и так далее. Известно куда. То есть вот с этим я бы тоже, я понимаю, да, системность, то, что президент уже начал там бороться, как бы, да, вот активно включается, но вот в этом направлении тоже поработал. Ну и, конечно, деятельность. Я вот буквально на позапрошлых выходных столкнулся с пожилой родственник, да, собственно, тетя моя, значит, получается, позвонили с Хохляндии под замену счетчиков, да, классическая там схема.
Да-да-да, это тоже уже классика.
Звонили через WhatsApp, но она, хоть и там не особо доверчивая, но где-то минут 10-15 с ними проговорила, потом поняла что-то, да, там щелкнула, сбросила, выключила. Так они потом, она говорит, я сбросила на автобусной остановке, да, на улице вот в Москве находилась, сбросила этот WhatsApp. Пока я, говорит, села там в автобус, доехал 10-15 минут до метро, я убрала телефон, говорит, в сумку, и потом я вечером приезжаю, у нее за эти 10-15 минут, пока она ехала, 13 пропущенных вызовов с этого же WhatsApp, то есть абсолютно, то есть, ну, тебя уже сбросили, на тебя уже как бы раскусили, не хотят с тобой общаться, то ли совсем плохо уже с финансированием, с деньгами и так далее, что они начинают всех задалбывать, то ли какие-то недалекого ума люди. Но прям агрессивная вот эта политика. И да и сам подал, но это где-то еще год два или три назад, не помню сейчас, по-моему, Почта России или что-то в этом роде. Прям сбрасываешь, мне они сразу перезванивают, но я-то их раскусываю как бы на раз. И перезванивают с таким опломбом прям, какое право вы имеете бросать трубку, что-то вот такое там.
Да-да-да, они наезжают, да, есть такое. Да.
Что такое, Вася, условно говоря, чтобы я не бросал. Так что бдительность, еще раз бдительность. Ну и, конечно, вот регламентация работы вот с персональными данными. А то, скажем так, согласие, мы подписываем сейчас в последнее время очень много на операторов этих персональных данных, обработку, а куда вот они уходят и как хранятся в случае, там, если нет, самое представление имеет мало кто. И даже я его не имею.
Но, смотрите, по поводу... Спасибо большое, добрый док. По поводу того, что там ты приходишь, отдаешь какие-то свои данные, и тебе не одобряют кредит, а данные остаются там, и потом их можно торговать. Еще раз, любые данные уже там, все. Это графа дано. Все наши данные уже где-то есть. Они уже в интернете. Оттуда ты ничего не удалишь. Все эти базы данных, если они выходят во всемирную паутину, все. Они где-то достались. Поэтому методы борьбы нужно придумывать, исходя из этого тезиса. Ну вот Руслан пишет. Делать двустороннее подтверждение. Перевод только на российский банк. Перевод свыше 100 тысяч рублей замораживается на 3 дня. Для моментального перевода только личное присутствие в банке. Ну вот это, кстати говоря, неплохая история. Я бы, наверное, только повысил не 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей все-таки это маловато. Может быть, сделать 1 000 000 рублей. Вот эту граница, порог. Ну, в зависимости от вашего, понятное дело, там, что у вас за банк, в разных банках они комиссию там берут свыше определенных сумм и так далее. Ну, вот 1 000 000 рублей, нормальная сумма, в принципе, с запасом с таким огромным для перевода. Все остальное – личное присутствие в банке, и никак иначе, да. И приходишь в отделение банка, подтверждаешь там лично то, что хочешь сделать перевод, а сотрудники банка должны будут, они обязаны будут у вас спросить, а кто, а что, а вы уверены, что не мошенник, а какая история? И надеюсь, что банки в этот момент будут уже проводить тренинги со своими сотрудниками на тему того, какие бывают методы разводки. Ну, хотя бы так. Вот сообщение есть о том, что... Где это? Был бы я мошенником, я бы вам сейчас в прямом эфире позвонил ради интереса. Но мы же пытались один раз провернуть это, а то они не позвонили во время эфира, сволочи такие. Я потерял это сообщение. Там был смысл такой, что человеческую тупость не победить. Все равно, какие бы мы ни ставили заграждения, все их обойдут, сами лично пойдут и отдадут эти деньги. И надо будет, лично понесут. Наверное, да. Ну, давайте мы сделаем побольше проблемам, побольше заграждений. Если уж совсем человек упертый и хочет отдать свои деньги, ну, наверное, это мы действительно не сможем победить. Но сделать эту систему сложнее, я думаю, получится. Мы вот немножечко живем в такое интересное время. Мы избалованы современными технологиями. Вот эта вот повсеместная цифровизация, интернет и все прочее, новый темп там, информационных потоков, мы не успеваем за информацией, нас это все окружает вокруг, какие-то нейросети, все знает на все ответы, ответ на любой вопрос можно на расстоянии там, двух прикосновений к экрану найти и все прочее. Мы еще не до конца освоили все эти технологии. Мы только начинаем их осваивать. И законодательство еще пока только подтягивается под эту историю. Ну, надо это иметь в виду, потому что есть такое ощущение, периодически общаясь, в том числе с представителями индустрии, не со всеми, но с многими. Я имею в виду айтишники, там, программисты и вот это все прочее, да, кто все эти приложения пишет. Есть ощущение, что они-то думают, что они, это не просто уже освоенная технология, то мы короли и боги, мы уже все поняли, как существует мир. Это неправда. Мы не поняли. И вот как раз мошенники, на самом деле, дают понять нам, что до полного освоения и нормального человеческого использования, плюс-минус безопасного интернета, до этого момента нам еще придется пройти какой-то промежуток пути. Я не знаю, долго ли, или быстро ли, 10 лет нам надо на это, 40 лет нам на это надо, или, может быть, уже в следующем году окажется, что все законодательство по всему миру учитывает интернет и все его невероятные возможности. Не знаю, я не думаю, что год. Я думаю, что, честно говоря, нам еще пожить придется, чтобы увидеть это все. Потому что государственная машина, эта штука не очень поворотливая. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Ай, пропал, что ли? Ладно, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Хотела бы рассказать свою историю. Давайте. Действительно, много мне раз звонили тоже мошенники, и я их распознавала. Ну, как-то вот получалось, да, то акцент, то тоже какую-то нелепость. А здесь произошел такой случай. У меня, мы завели хомячка для дочери, и это было впервые, и он заболел. И он заболел, и я в чате, знаете, в ВК большие чаты есть, там вот сообщество. Да-да. И я в сообществе написала там, девочки, подскажите, пожалуйста, может, у кого-то была такая ситуация? У меня вот с хомячком такое-то, такое-то происходит. И тут же буквально мне через полчаса, наверное, в ВК, в личные сообщения приходит сообщение, что я ветеринар, я вам помогу. Расскажите, что случилось подробнее. Я начинаю объяснять, что ну, произошло то-то, то-то. Вот давали покушать вот это вот. Вы мне скажите, вот он умирает или его еще можно спасти, потому что ребенок очень переживает. Mm-hmm. Она мне говорит, его можно спасти, я вам помогу. Я вас много не возьму, 1000 рублей будет стоить. Mm-hmm. Вот лечение. Я говорю, хорошо, когда вы можете приехать? Она мне говорит, сегодня в 9 вечера. Я говорю, хорошо, мы вас ждем. И она начинает меня спрашивать, а как вот там, ну, по симптомам. Я понимаю, что человек, ну, что-то шарит, заинтересован. Uh-huh. Uh-huh. Я снимаю видео, отправляю ей, я пишу ей, значит, там. Она мне что-то даже прописывает и потом говорит, я к вам к 9 вечера не успеваю, я приеду к 10, будем хомячка капать в районе 2 часов. Муж мне говорит, подожди, это почти начало первого на работу, ну, да. Я все понимаю, давай, говорит, договорись на 8 утра. Я говорю, давайте в 8 утра. Она мне говорит, хорошо, давайте в 8 утра, я-то понимаю, как бы спать надо, только я работаю по предоплате. Угу. Я говорю, хорошо, ну, я сейчас переведу вам. Она мне скидывает номер, ну, без одни мысли, как вы понимаете, да, я же с ветеринаром общаюсь. Ага. Она мне скидывает номер, я забиваю его в Сбербанке, и у меня номер там, ну, Николай Петрович. Я ей пишу, Николай Петрович, она мне пишет, да, это номер сына, а у меня карта на переоформление, ну, классическая. Я начинаю немножечко как бы понимать, что что-то не так. Но вот в этот момент, понимаете, вот это животное, то есть совпали вот эти вот, и я думаю, она точно поможет, он выживет, и я думаю, ну ладно, я перевожу эти деньги, она мне говорит, напишите мне в WhatsApp, чтобы я с вами утром связалась. Я ей пишу, а какой номер WhatsApp? Она мне пишет, этот же, на который переводили.
Да.
Тут я уже понимаю, что значит у нее номер как бы сына еще и...
WhatsApp.
Привязан к WhatsApp. Да. То есть это вообще какая-то несвязка. Вот. В итоге утром она мне пишет: я к вам еду, сейчас заеду за лекарством и буду у вас. Я говорю: хорошо. Вот. И пишет мне: вы мне не кинете еще, мне на лекарство не хватает. Я ей пишу: ну, возьмите из тех денег, которые я вам вчера перевела. Угу. Она говорит: я их уже потратила. Я говорю: я вам купите на свои, я вам отдам наличкой. Она мне говорит: у меня налички нет. Угу. Ну, и тут я говорю ей: вы знаете, я, мне все понятно, как бы, ну, так делать, конечно, нельзя, вы просто на горе делаете деньги, оставьте себе 500 рублей за консультацию, а 500 рублей переведите мне, пожалуйста, обратно. Ну, естественно, я уже была в этот момент, как написала, в блоке, и таких денег я не увидела. То есть ситуация была не такая, как обычно, да, я сама попалась, просто сыграно было вот на помощи и доверии вот этим группам, в которых, кстати говоря, они тоже сидят.
Сидят, и еще как, да, это правда. Вы скажите, с хомячком-то все в порядке в итоге?
К сожалению, нет, вот утром уже его повезла в ветеринарную, вот, и они сказали, что их, конечно же, не капают по 2 часа, ну, к сожалению, вот незнание, да, вот такое вот сыграло роль, вот, но... Вот.
Ну да, понятно. Да, ладно, хорошо, спасибо, спасибо. Но это немножечко хохлы ответят за хомячка, пишет Миша Николаев. Факты, факты. А, с хомячком это, конечно, немножечко другого. Это такое классическое, да, мошенничество. Я думаю, что этот человек вполне себе в России в этот момент находился и не из колл-центра работал. Это просто, да, такие базовые мошенники, которые во всех этих чатах действительно есть. И вот, и я думаю, любой человек, который когда-либо занимался благотворительностью любого вида и рода, подтвердит, что такое количество мошенников, как там обитает, вообще нигде никогда не обитает. Это вот просто кладезь. Там каждый второй – это мошенник, который хочет каким-то образом поживиться за счет благотворительной организации любого вида. Неважно, это, там, я не знаю, помощь СВО или детям, или больным какой-нибудь болезнью. Абсолютно неважно, что это за благотворительность, все равно там одни сплошные мошенники. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Вечер добрый, Сергей, да. Москва.
Здравствуйте.
Ну, не знаю, насколько для слушателей новая тема, но вот для меня новая тема. Звонили на прошлой неделе. Угу. Доставка из маркетплейсов.
Угу. Вот. С этого начали пришла... сегодня.
А?
С этого сегодня начали, да-да-да.
Ну, прошу прощения, не сначала.
Со мной, это со мной сегодня произошло, да, ну расскажите вот, да. Еще.
Ну, а что рассказывать, все слышали, да, пришла посылка, мы вас поставили в очередь, сейчас привезем, вот мы пришла смс-ка, сообщите номер, ну, доступ к госуслугам, а когда начинаешь их, причем, естественно, я ничего не заказывал, и мне ничего не надо, а когда их начинаешь тянуть, прошу прощения, ну, я любитель просто с ними пообщаться,
да,
поговорить чуть-чуть немножко. Начинаешь тянуть, а откуда посылка, какой маркетплейс? Начинается вот это вот гуляние, ну, мы там, а потом раз, самое то, что знают все, Озон, допустим, Озон. Хорошо, давайте Озон. Пришла эта самая... Откуда? А смотришь эту самую смс-ку, а не какой-то там левый абсолютно, какой-то левый сайт, даже не от Озона, ничего. Поэтому я с этим первый раз столкнулся, и, походу, это что-то новая тема, ребят, поэтому будьте осторожны. Да. Доставка с маркетплейсов, да.
Да. Да, это так оно и есть. Ну вот, пожалуйста, подтверждение, буквально то же самое, один в один, что сегодня попытались провернуть со мной. Имейте в виду. Особенно если любите все эти доставки с маркетплейсов. Так, фонд в помощи амурским тиграм было больше, чем самих тигров, пишет 2DFX. Ну, а-ля, да, может быть, и амурские тигры на чем угодно делают в этом смысле деньги, мошенников огромное количество. Но это вот мошенничество немножко другого толка. То есть, когда речь идет о там, миллионах рублей за счет вот этих вот кредитов и так далее, это действительно большие колл-центры. Кстати, знаете, там еще какая особенность была по поводу этого маркетплейса, я забыл сказать. Вот с вами, когда разговаривают, там на фоне прям громко и отчетливо слышно, что как будто сидит еще одна девушка и с кем-то точно так же параллельно разговаривает по поводу доставки. То есть ты постоянно на фоне слышишь, да-да-да, ваш адрес, сейчас запишем, все, будем у вас там к 15:45, все, уже выезжает к вам курьер, и это все где-то там на фоне. То есть, чтобы сложилось впечатление, что сидит этот человек где-то в большом помещении, в офисе, и там все занимаются только исключительно этими доставками. Все это обман. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19:08 в Москве, сегодня 2 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. Во ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM, в Телеграме «Радио Говорит МСК» латинскими буквами пишется в одно слово, в ВК-видео и на Ютубе просто запрос «Говорит Москва», находите канал, подписывайтесь. Добрый вечер. В чате большого магазина цветов оформлял доставку букета для жены. Со мной вели переговоры, высылали фотографии. Когда я перевел деньги, внезапно мои сообщения исчезли. Оказался я в блоке. Обратился в банк. Сказал, по какому номеру телефона переводил, и мне сказали, сам виноват, на свой страх и риск, позвонил по этому номеру, тут нет просто знаков препинания некоторых, на свой страх и риск позвонил по этому номеру, и мне почему-то там ответили, вел с ними переговоры в течение целого дня. В итоге практически всю сумму мне почему-то вернули, но вычли 500 рублей. Ну, как вы их достали своими переговорами, представляете, что мошенники говорят, да лучше и легче ему реально бабки вернуть. Хотя бы 500 рублей себе оставим на чай, и все. Звонили, сказали, полис не работает, впадлу было даже слушать, повесил трубку. Потом перезвонили из Нижегородской области, не стал поднимать, пишет Боч с клёцками. Да, полис тоже стандартная история. Про полис это... Евгений Тимурович, Фоминой, звонили так с полисом, вот. По-моему, да, полис там был как раз. Вот ее так пытались развести с этим полисом. Она тоже рассказывала. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Да, здравствуйте, друзья. Лимузин, ну мне тоже звонили, как там что-то телефон у меня заканчивается, билайн там что-то отключается, ну, такая чушь какая-то. Ну, видите, современные технологии, ну, помимо удобства, нам еще приносят вот такие вот сложности. Да? Поэтому, знаете, с переводами все, конечно, сложнее, но с оформлением кредитов, мне кажется, что нужно отменить все эти смс-оповещения, все эти вот какие-то вещи. Просто если тебе нужны деньги, приходишь в банк с паспортом и получаешь кредит. Мне другого выхода я не вижу, потому что сколько бы ни говорили, каждый день об этом мы слышим, да, что мошенники, и все равно это продолжается. То есть все равно люди... Бедолаги ведутся. То есть именно когда там есть деньги и отдал, да, жалко, а когда нет денег и еще в кредит вперся, вот это засада, согласен. Поэтому, поэтому надо схему эту упростить. Понятное дело, что это же было сделано для удобства.
Да.
Если положить на разные часы весов удобство и свое, так сказать, дальнейшее благополучие, наверное, благополучие окажется важнее.
Ну вот, вот почему-то спорно, пока не отпускаю. Спорно, потому что... Спасибо большое, объясню, в чем. Вот каждый раз, когда задумываешься об этом, да, а что если, вот, например, вообще у нас не было бы никаких интернет... не интернет-банкинга, может, его вообще убрать. Ну, то есть, ты немножко утрируешь ситуацию. Понимаешь, что удобство все-таки хорошая штука. И все-таки, наверное, удобством не хочется жертвовать. А так вы абсолютно правы, да, есть вот удобство с одной стороны, и с другой стороны возможность вас обмануть, надо, не надо. По поводу кредитов, то, что надо приходить и брать лично в банке, абсолютно точно согласен. Вообще нужно сделать так, чтобы максимальное количество операций, особенно с большими суммами денег, проходили только лично через отделение банка. А тут, конечно, другой вопрос появляется, это удобство банка. Банку, конечно, удобно, чтобы вы все делали через телефон. Банку прям-таки шикарно. Он готов вам и кредиты раздавать, и деньги ваши переводить надо, не надо. Тем более, что банк потом в итоге не несет никакую за это ответственность. С банками нужно проводить работу.
Со всеми, без исключения. Они играют в эту игру по тем правилам, которые существуют. Никакой ответственности нет, но значит, мы не будем ее нести. Я слышал случаи, когда банки возвращали деньги, которые украли мошенники и так далее. Но это все-таки скорее какие-то частные истории. А системно эта история не работает. Несколько раз сообщал мошенникам 4 цифры. 1-4-92. Это частота для сдачи в плен ВСУ. Сразу бросали трубки. Главное проверить, чтобы случайно не совпало с пришедшим СМС. Это было бы тупо, конечно, если бы у вас совпало. Георгий, ну это как с самокатами. Сначала удобно, а потом из-за идиотов начинают всем гайки закручивать. Конечно, как из любой технологии. Слушайте, ограничений скорости для автомобилей тоже когда-то не было. И вообще не, самая главная проблема, которая стояла перед большими мегаполисами, это количество лошадиного дерьма, которое заполняло улицы. Да, потом появились машины, и оказалось, что машины очень удобно. А потом оказалось, что машины могут давить людей. И они опасные, и ими очень тяжело управлять. И так и модернизировалось и законодательство и так далее. А когда-то не было ремней безопасности. Относительно недавно, слушайте, вон у нас там, половина «Жигулей», ну, какие-нибудь копейки, трешки, все без ремней безопасности. А не было ремней безопасности ни как технологии, ни как необходимости. Никто об этом не думал. А сейчас ты не имеешь права по закону ездить без ремня безопасности. Если ездишь, за это штраф. И тебе даже по камерам этот штраф присылают. Ну, то есть считать, что мы уже достигли какого-то предела освоение определенной технологии – это бред. Это просто не так. А здесь мы с вами, серьезно, мне так кажется, вот Daimler, Benz, Maybach, вот они только придумали реально двигатель внутреннего сгорания. Вот мы здесь с вами, на самом деле. Сколько прошло времени, как интернет стал абсолютно всеобъемлющей технологией? 15-20 лет? Да даже не 20. Ну, 15 лет, как вот-вот появились соцсети, большое общение, не для энтузиастов, которые на форумах сидят и которые прям шарят там, да, за все, за это, а вот прям чтобы все поголовно. Ну, лет 15. Ну, что такое 15 лет для такой невероятной технологии, внутри которой хранится мудрость поколений? Все, все там. Там есть все, без исключения в этом интернете есть все. От истории Древней Греции в деталях до возможности купить, я не знаю, человека или оружие. Причем оружие какое угодно. Хоть гаубицу. Я даже примерно представляю, откуда ее будут продавать, эту гаубицу. Тоже с говорком будет человек. Может, один и тот же, который у вас деньги сначала попытался украсть, а потом гаубицу продал. Мы в самом начале, но мне кажется, что мы все-таки движемся в правильном направлении, мы начинаем это осознавать. Мы понимаем, что мы как человечество придумали что-то такое, что нужно еще каким-то образом освоить. Так, ВК 2006 год, пишет XMR, Facebook раньше. Ну, хорошо, ну 20 пускай будет, да, 20 лет подойдет. И то изначально это была совершенно иная, иной формы были соцсети, да, они не были так супер распространены. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Веники-беники, добрый.
Алло, да, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Спасибо за передачу. Я вот свои 5 копеек по поводу мошенничества, я не знаю, эта тема еще актуальна, но просто предупредить людей, я вот не слышал про такое нигде. У меня вот, ну, мне звонили множество раз, и откуда только не звонили, с прокуратуры, ФСБ, милиция там и так далее, и тому подобное, банки. В общем, все посылаю. Вот. Но вот одного моего знакомого, очень оригинально, у него деньги украли со счета МТС. То есть не из банка, а со счета МТС. Телефона, да. И оказывается, потом выяснилось, что можно запретить это дело. То есть ты как бы, это тоже как некий счет, и ты с этого счета можешь перевести там себе назад на карточку или, или другому человеку на телефон эти деньги.
А много у него там денег было на счету?
А там тоже хитро. Его сначала как бы по поводу подработки, по поводу работы, вот. И сказали, что типа, ну он как бы сел на крючок, да, что да, подработка интересует. Ему сказали, ну мы вам вот на ну, сейчас должны прислать этот самый...
код.
Ну, типа там код, нет, пароль, в общем, кабинет вот у этого работодателя. И он как бы не проверил, что за работодатель там, и пришлем код, и вы там посмотрите, выберите, ну, соответственно, ту работу, которая вас заинтересует, там много вариантов, типа... Uh-huh. Вот, он говорит, ну, давайте, присылайте. И вот в какой-то момент, что-то там, я не помню уже, он мне объяснял, как-то в WhatsApp или в Telegram его попросили перезвонить. И в какой-то момент, да, попросили вот этот какой-то код, и он послал код. А это оказалось, что, значит, вот он сначала с карты перевел с банковской себе на телефон, и он такой в полной уверенности, что ничего страшного, ну, типа, на телефон же. Со своей карты, ну, в конце концов, так сказать, типа, истрачу их. Ну, там небольшая сумма была, там, типа, там, 10 тысяч рублей или что-то такое. Вот. А когда он перевел с банковской карты на МТС, ну, он перевел вот к его банку, они не получили доступ. Он им дал доступ к своему телефон. Вот этому личному кабинете в МТС, да.
Слушайте, ну, интересно.
И он раз, и, значит, а деньги оттуда пропали. И причем он там звонил в МТС, и такие, а мы ничего не знаем, вообще, их вообще это не интересовало абсолютно, что деньги крадутся с их счетов, вот, ну, он там видел там все эти номера, там, которые он им послал, никто даже не перезвонил, ничего, то есть это вот правильно говорит президент, что...
Интересная схема, интересная, спасибо, вот, что еще и через мобильные телефоны. Надо. Короче, на самом деле, один есть очень простой рецепт. Никогда никому не сообщайте никакой код ниоткуда. И даже вот Александру Казакову не надо сообщать. Даже если он позвонит и скажет, я Александр Казаков, звукорежиссер легендарный с радиостанции, говорит, Москва, можно мне ваш код из СМС? Нет, не надо сообщать, и все. Никому и никогда никаких исключений нет. Их просто не бывает, ни одного. Исключения не существует. Никогда никому ничего не сообщайте. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис, 9-й этаж.
Здравствуйте, Денис.
Ну, во-первых, спасибо за тему, столь чудесный весенний погожий вечерок, потому что, наверное, выражу мнение многих радиослушателей, Трамп достал. Вот.
Да, во всех смыслах достал.
Хотел бы поделиться такой историей, представьте себе, звонят на городской. Ну, если вы спросите, зачем мне городской телефон, ну, во-первых, чтобы найти нормальный. Я говорю, не помню, куда положил. Это во-первых. Ну, ладно, звонят на городской, телефон у узла. Сначала женщина. И говорит, такой-то, ну, называет мои данные. Я говорю, ну, допустим. Говорит, сейчас я вам переключу на старшего инженера. Там уже мужчина. Он говорит, в общем, мне что-то втирает, у меня какие-то проблемы, огромные задолженности по оплате городского номера. Я говорю, хорошо, давайте. Я говорю, я адрес-то знаю, где мой телефонный узел. Все, я здесь живу. Сейчас, говорю, подойду, вы мне скажите, в какое окошко-то мне обратиться. Вот. Он говорит, нет, вопрос надо решить сейчас. Я спрашиваю, а то что? То есть, ну а что произойдет, если я сейчас вот нерешим, а я пойду. Ой, тогда мы вам отключим этот номер. И тут что-то у меня настроение было еще не очень. Что-то я сказал, что, в общем, отключать его насовсем, потому что он мне уже надоел. Одни мошенники звонят по нему. Вот. Ну, я другими словами говорил, по радио нельзя. Вот. Сначала меня пытались пристыдить, сказать, что, типа, как, что я себе позволяю, как я так могу по телефону разговаривать. Я говорю, чтобы я этого не делал больше никогда, отключайте. Вот, бросили трубку. Телефон, кстати, не отключили.
Представляете, как мне даже жалко их стало. Они, ведь есть, получается, где-то колл-центр, который обзванивает домашние.
Да, вот это вот. Тоже интересно.
Да, да, это сколько они делают в холостую звонков, спасибо большое, в день. По домашним. Это у них наказание. Вот если тебе за день 20 раз спросили у тебя, чей Крым, и ты психанул, на следующий день ты будешь обзванивать домашние. Мне кажется, что у них там тоже есть же какая-то корпоративная этика, наверняка, в таких конторах. Домашний, какое прошлое. Да, да, было время, было время. Ну, кстати говоря, зато с... Да-да-да, с дисковой, дисковой. Ну, это вообще класс. Отключим газ, пишет Нигматуллин. Да, позвонят, скажут, газ. Из-за задолженности по телефону. Ну, кстати говоря, я думаю, что с газом тоже спокойно вся эта история может происходить. Это разводка из категории «домашние вопросы». Это у вас домофоны... Телефоны, газ, водоснабжение, электричество, долги по ЖКХ, капитальный ремонт. Есть еще такое, значит, прекрасное словосочетание. Вот я думаю, что по всем этим вопросам так или иначе вам могут звонить и пытаться какие-то денежки у вас украсть. Там автодозвон стоит, холостые не набирают сами, пишет ее. Ну, может быть. Ну, вот расстроили вы меня. Я думал, что они хоть где-то мучаются. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Опытом обмениваются, это правильно. Угу. Потому что сами себя не спочем, сами понимаете, что будет. Это очень разумно и правильно. А что, государство тут ни при чем, что ли? Вот есть указ президента 21-го года, называется «Стратегия национальной безопасности». Там все расписано. Вот это вот то, что положено по обеспечению информационной безопасности, государство не выполнено. А точнее... конкретные люди, которые должны быть ответственны за это. И за это вынужден был взяться сам президент, потому что это реальная внутренняя угроза. Так? Там черным по белому написано, что необходимо обеспечивать утечку информации ограниченного доступа, в том числе персональные данные. Это не выполнено. И много там чего не выполнено. Ну вот... мы-то опытом обмениваемся, а мошенники будут продолжать отрабатывать другие способы обмана. В том числе, на первый взгляд, самые невероятные будут. А почему они продолжают вот, совершенствовать, так сказать? Да потому что чувствуют свою безнаказанность. Процент привлечения к ответственности тех, кто находится, в том числе, на территории нашей страны, не из-за кордона идут, а на территории, ничтожен. А если покажут один раз, по телевизору, то только один раз. Зато будет вам постоянно мозги пудрить, сколько шайб осталось забить этому самому, как его, Овечкину. Это будет каждый день вам сообщать об этом. Вот сейчас две шайбы, завтра, и все ура будут кричать. Президент должен лично заняться этим, потому что это уже проблема целая, и общество возмущено этим, понимаете? А что надо делать? Ну вот вы правильно сказали, первым делом ввести невероятные указания, я бы сказал, жесткое очень. Если ему положено сейчас год, так пусть 5 сидит, но мало посадить человека, надо это каждый день показывать. Суд показывать, как раньше показывали кому смертный приговор, даже предателям. Документальную съемку показывали всем по телевизору. А сейчас ничего это не делается, раз, новость. Вот он такой, 3 года дали, привет. Надо показать, за что дали. Вот он мошенник, вот он центр такой, в таком-то подвале находился, то-то, то-то. И вот эти мошенники будут репу-то чесать. Слушайте, 5 лет сидеть, извините, за звонок, за вот это мошенничество. А это настолько омерзительное преступление. Вот есть, ну, просто омерзительное преступление, когда возмущение народа просто закипает все, понимаете? Потом это должна заниматься отдельная... профессиональная структура. В пределах общего штата это можно найти. Люди профессиональные есть. Их надо выделить в отдельную структуру. Тогда будет какой-то толчок. Потом вот эти... Я сам был свидетелем. Я как-то рассказывал. Ну, мне было лет 13-14, когда одна женщина в отместку своему любовнику, его дочери, облила... ей лицо серной кислотой. Она умерла и задохнулась. Так я был в этой толпе вокруг 71-го отделения милиции в текстильщиках. Вы представляете, что это было? Я не знал, что это такое. Впереди были женщины, они больше... Они бы ее разодрали в клочья. Они выдвинули требования милиции выдать ее на руки. И знаете, что сделали милиции? Они ее вытащили в окно с заднего входа двора и отвезли туда под следствие. Вот что такое преступление, а это такое же омерзительное, когда беззащитный человек, который, попал, у него забирают последние деньги, не последние, ну, это безобразие. Угу. Спасибо.
Спасибо.
безобразие. Ровно поэтому этим занимается уже и президент. Причем это же не первый раз, да, когда до президента доходят все эти истории, ему он вынужден на это реагировать публично. Вот на прямой линии же ему задавали этот вопрос. И просили орешником по ним долбануть, да, но есть такая проблема, есть эта проблема, и она начинает быть чувствительной. Но если что, осталось 3 гола до повторения рекорда и 4, чтобы его побить. Это я про Александра Овечкина. Даже Овечкину досталось, пишет Виталий Фили. Мне в прошлом году звонили за должность за газ, бла-бла-бла, отключением пугали. И очень удивились, когда я сказал, что у меня в квартире нет газа, только электричество. Но больше не звонили. Не, было бы весело, если бы они такие: а, добрый док, перепутали, извините, не газ, электричество. Вам будем отключать. Если бы они вот так вот на ходу бы переобулись. Но для этого тоже ловкость нужна. Ловкость ума в первую очередь. Там, судя по всему, на самом деле не так все и не так хорошо с этим. Я говорил еще в прошлый раз, когда они меня пытались кинуть, что как будто специалисты в этой области у них тоже перевелись. ТСК тоже работает, да, не забывать. Мало грамотных супер-пупер разводчиков. Что обидно на самом деле, потому что получается, что вот люди, которые ведутся и машины порой отдают в ломбард и деньги занимают у всех налево и направо, скорее всего, ими занимался не самый профессиональный, а даже обманщик. Это обидно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
Добрый вечер, Александр Москва.
Да, здравствуйте, Александр. 2 минутки где-то у вас.
Да, мне буквально вот знакомый 2 дня назад сказал, то что похожая ситуация, то что с доставщиком только сказали, вам доставят часы, уже все оплачено, скажите код из СМС. Там приходит код от личного кабинета одного сайта, который торгует часами. Mm-hmm. Он по запаре сказал этот код. И там в трубке отчетливо сказали, как хорошо, что он попался, давай быстрее. И повесили трубку. Он посмотрел, это всего лишь вход в личный кабинет именно вот на этом сайте. Но через буквально 5 минут начали приходить СМС с незнакомого номера, то что получен доступ к госуслугам, оформлена нотариальная доверенность, генеральная доверенность на госуслугах. И внизу написано, если вы этого не делали, позвоните по номеру, чтобы, соответственно, отменить и восстановить доступ к госуслугам. Mm-hmm. И, ну, он, естественно, никуда не звонил, но, судя по всему, если позвонить, там начнут говорить, что да, ваш был украден аккаунт на госуслугах, давайте восстанавливать, давайте коды говорить, и то есть уже более так, разводить на доступ.
А, то есть это многоступенчатая история. Сначала да, делают вид, как будто украли, а потом реально
крадут. И они обязательно говорят то, что как хорошо, что попался, давай быстрее, чтобы в панике человек начал что-то делать, восстанавливать доступ. Якобы.
Слушайте, вот это очень интересная история. Вот это вот круто. Тут я видел сообщение, кто-то типа, вот, все про мошенников, про мошенников. Иногда делаем вот такие эфиры, просто действительно делимся опытом, чтобы потом, чтобы вы знали, как оно бывает, и не попадались, если против вас эти тактики будут применять. Вот это вообще классная штука. То есть они специально инсценируют, как будто вас развели мошенники, и потом якобы, чтобы предотвратить ваш развод, вас обманывают по-настоящему. Через сайт по продаже часов. На святое позарились, твари. Как не стыдно, а? Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 2 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, прямые трансляции у нас во ВКонтакте, Говорит Москва, 94,8 FM. Телеграм, радио, говорит МСК, пишется латинскими буквами в одно слово. ВК-видео, соответственно, и YouTube. Там просто, говорит Москва, вбивайте, все находит без каких-либо проблем. Везде подпишитесь. Но если вы подписаны во ВКонтакте, то в ВК-видео вам подписываться отдельно не надо. Это один и тот же ресурс, так или иначе. Ну, кто чем пользуется, да, на всякий случай. В общем, подпишитесь везде и спокойно можете заходить к нам на трансляции. Знаете, вот тоже наблюдение по поводу того, насколько эта тема действительно затрагивает большое количество людей. Редкая тема может без практически вообще снижения какой-либо активности среди наших радиослушателей продержаться 2 часа в эфире. Ну, правда, редкая. Тема с мошенниками держится всегда. Спокойно. И все рассказывают разные истории, делятся ими и так далее. Это означает, что это затрагивает, ну, наверное, каждого из нас. Рано или поздно, обязательно когда-нибудь эти мошенники на нас, на всех из нас, без исключений, выходят и пытаются обмануть. Ну, это эпидемия. Самая настоящая. Я пожилым родственникам на их телефоны наклеил полоску бумаги с надписью красным шрифтом «Мошенники», чтобы при каждом звонке они помнили об этом. Может, всем стоит это делать? То есть любой звонок сразу базово «Мошенники». Может, тогда у них телефон забрать? Но это уже совсем. А им прям надо, да? Они могут забыть, что эта мысль, она так не усваивается. А если вы звоните, вы тоже мошенник? Сразу базово. Не знаю, мне, как может быть любой звонок мошенником? Любой же звонок все-таки не может быть. Николай пишет: Георгий, у вас есть последние 32 миллиона рублей? Я сначала дайте первый нащупаю, 32 миллиона рублей, потом перейдем к последним. Я пока в процессе поиска первых 32 миллионов рублей. У меня нет. Но, как оказывается, есть люди, у которых есть. Они это, да, почему-то очень легко с этими деньгами все время расстаются. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Да, вы знаете, ну я не исключение, мне тоже, я знаю, раз 10 точно звонили. Угу. Вот это, я думаю, уже, наверное, это не удивительно, да, для всех. И вот, знаете, парадокс какой. Я же родился в Петропетровской области, да,
угу.
Вот. И есть такие, ну, определенные слова, которые, ну, здесь не употребляются, да, то есть, ну, вот. И вот тут, крайний раз, вот он мне что-то там, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, а сначала ФСБ, полиция, ну, вот это вот все, то есть, ну, вот. Я, значит, говорю, слушай, я сейчас, говорю, вот иду по улице, говорю, вот сейчас впереди меня ставок, сейчас вот я за ставок зайду. Он такой: куда ты идешь, что впереди вас, что вы идете, куда? Я говорю: да иду по улице, сейчас вот ставок. Он такой: а вы откуда? Вот прям сразу такой: а вы откуда? То есть вот, например, пруд, это вот у нас пруд, да? Ну, пруд, вот. А вот у нас вот в Днепропетровской области был это ставок, пруд это ставок. И это такая специфическая, такие вот, ну, названия, еще несколько таких есть. И он такой: а ты откуда сам, брат? Я говорю: ну, слушай, говорю, я прекрасно понимаю, кто вы, говорю, я сам, говорю, и называю, откуда, где родился, ну, что живут в России, это понятно, уже там, по-моему, лет 7, да, там. Вот сюда, в школу здесь пошел. Он такой: а в школу куда ходил? Я говорю: да и в школу, говорю, здесь ходил, говорю, просто Маргани, знаешь, ой, знаю. То есть они все оттуда, вот реально, вот кто мне звонил крайний раз, они оттуда. И вот он говорит: а где я прокололся? Ну, вот он мне сразу, где? Я говорю: ну, слушайте, ну, во-первых, когда вы звоните от сотрудников внутренних дел, там, ФСБ, они же голосе: здравствуйте, с вами говорит, там, майор. Я говорю: да никто так не общается. Вот все люди, все с обычным голосом, не надо из себя корчить. В общем, ну, надо вот употреблять словечки, вот тут у меня они просто сами вылетают, скажем так. Вот, и сразу такой: ты откуда, говорит, брат?
Ну, это же буквально сцена из Мимино, когда он звонил в Тель-Авив, поддозвонился до Тель-Авива, и они песни пели потом друг другу и плакали.
Да, это что-то такое, да, да, поэтому... И вот я говорю, то есть у меня вот это вот я иногда такие словечки прокидываю, и все, сразу становится все на свои места. А еще могу вспомнить, я так и шепнуть, у меня тоже это Легко, как говорится.
Да-да-да. Поэтому если надо, туда... достаете
способность. Да, да. Я советский человек, спасибо.
Спасибо. Йоу пишет, научил. Ну да, вообще, кстати говоря, тоже, наверное, не надо им помогать, указывать на их недостатки. Стоило сказать «эй, брат», и сразу помогать им постарался. Но мы же русские, мы даже... Слушай, а недавно же была эта история... Другу нашему вот общему, с Георгием Вячеславовичем, позвонили тоже как раз мошенники, он начал их выводить, и тоже начал что-то им это, а что, откуда, а где там, сам, начал, короче, уже когда поняли, что это, они друг друга поняли, то есть один понял, что это мошенники, второй понял, что догадались, что он мошенник, они просто начали разговаривать по телефону друг с другом, какой-то... В этом есть какая-то хтонь такая, знаете, чисто русское, одиночество какое-то, знаете, вот нашли два одиноких человека друг друга и решили хоть так поговорить. Все по итогу закончилось в чайхане, пишет Виталий Фили, по видеосвязи, знаете, один в Москве, другой где-нибудь в Днепропетровске сидят и разговаривают, а?
Уже не в автоматной будке.
Да-да-да, и вот они и разговаривают по итоге по видеосвязи. Эх, я бы не братался с мразью, откуда бы она ни была, пишет, кто это пишет, господи, где это, Сермих это написал, да я бы тоже, на самом деле, да, не братался, как в Мимино, один в один, да, один в один, знаю очень много людей, которые принципиально никогда не берут трубки с незнакомых номеров, я вот, например, так не делаю, потому что у меня работа связана со звонками, пенсионерам, например, на телефонах можно блокировать все неизвестные входящие звонки у меня у ребенка, так, а, да, есть такая функция, вообще любой незнакомый номер, чтобы до вас не мог дозвониться. Это хорошая, кстати, штука. Но я всем говорю всегда, не берите незнакомые номера. Вообще. Никак и никогда. Только если вы не уверены в себе на 1000000%. Вы, вот 100%, что вы не поведетесь ни на одну разводку. Только в этом случае можно брать. Ну, если у вас не связана работа со звонками, я думаю, что она у вас не связана со звонками в 99% случаев. С неизвестных номеров. Но если связано, то ну, тогда прокачивайте свои навыки общения. Хотя, наверное, если вы постоянно разговариваете с незнакомыми людьми, у вас и так с этим навыком полный порядок. И вы понимаете, где вас разводят, где вас не разводят. А тогда незнакомые номера брать не надо. Тем более из WhatsApp. А курьеры вам звонят, по 20 раз пытаются дозвониться. Но обратите внимание, они поняли про курьеров. Вот эта история с доставкой Озона, Вайлдберриса, там, Яндекс.Маркет и все прочее, это про курьеров. Они поняли, что люди стараются не брать незнакомые номера, только если это не курьер. Они теперь пользуются в этом смысле курьерами. И курьерам не завидую я в этом смысле. Тяжело работает, когда никто не берет, или все думают, что вы мошенник. Ну, время такое. Ну, честно говоря, мне курьеры звонят крайне редко. Я практически не пользуюсь никакой доставкой. Я стараюсь все забирать сам. И это неважно, это там какие-нибудь продукты, еда, или это товар какой-нибудь, не знаю, с маркетплейса что-то. Ну, я редко что-то такое, одежду вот иногда там заказываешь какую-то онлайн. Я все забираю сам. Я курьеров не вызываю. Мне и удобней забирать самому. Ну, и как-то безопасней, что ли. Ну, кстати говоря, без задней мысли. У меня это все на подсознательном уровне так выстроился процесс. У меня самовывоз ПВЗ уютный и комфортный. Вот, да, да. Тем более, что их огромное количество всех этих пунктов выдачи и так далее. У меня маме вот эта же разводка с маркетплейсом сегодня же тоже звонили, как оказалось. Я же забыл об этом сказать. Точно такая же история, один в один. За там, пару часов до того, как до меня дозвонились. Ну, видимо, понимают, там, по кому работают, все дела. И, ну, мама сказала, все, пункт выдачи, доставляете, и все. Есть такие, ну, они бросили трубку. Ну, пункт выдачи тоже, короче, работает. Ну, лучше вообще с ними не разговаривать. Есть товары, которые по умолчанию доставляются исключительно курьерами, пишет Николай. Например. Например, что? Что является таким товаром? Поделитесь. Пицца, пишет Виталий Филипп. Почему? Пиццу можно пойти забрать самому. В пиццерию заходите, берете пиццу. Все. Она не в руках у курьера материализуется, эта пицца. Она вообще обычно из печки. Вот «Лимузин» говорит, что есть такие, как бы это так, магазин для взрослых, вот там есть предметы, которые доставляются курьерами. Туда можете тоже можете прийти и забрать. Я думаю, и на пункты выдачи доставляют такие вещи спокойно. Представляете, целый мешок и на пункте выдачи. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Георгий Маслов, Алексей. Да. По поводу нашей темы хотел даже сказать, вот, например, почему мы, наша страна, наши законодатели, любимые, уважаемые, ну, я в хорошем смысле слова, не берут опыт других стран. Вот мне было бы интересно, что это такое, если они борются там, в Штатах, в Венесуэльской Аравии. Вот, может, кто-то знает, допустим, из наших соседей, белорусов, пусть по моменту, скажем, как у них там батька борется. Вот, с этими вещами. Мы вот говорим, а по факту, кто у нас в виде в планете, скажем так, в кавычках, кому мы
вообще
больше
навешали.
Было бы, я думаю, интересно.
Угу. А знаете, я думаю, но я за, спасибо за то, чтобы перенимать опыт. Тем более удачный опыт из других стран. Я много раз в пример приводил это к другой теме, тоже вечной, про самокаты. Приводил в пример Южную Корею. Да, что там вот тоже была такая проблема за несколько лет до того, как она начала развиваться у нас. И они плюс-минус победили эту историю, сделали так, что теперь эти электросамокаты могут брать в аренду только люди, у которых есть права на управление автомобилем. И все. И стало поспокойней. Я за то, чтобы перенимать опыт, это правда. Но а что, если мы в этом смысле передовая страна? Не думали об этом? Мы же любим такой понт кинуть, что у нас вот интернет-банкинг невероятный, все так быстро, раз-раз, можешь перевести куда угодно деньги, по QR-коду все что угодно можешь оплатить, все за там, миллисекунды какие-то доставляется, все это великолепно работает, и я думаю, что с доставкой каких-нибудь из маркетплейсов у нас тоже все это очень сильно неплохо развито, вот с этими пунктами выдачи так точно. Я не слышал, что в Соединенных Штатах Америки были пункты выдачи Амазона. По-моему, нет такой истории. По-моему, там Амазон все чисто на доставках работает. А что, если мы передовые и нет опыта? Вполне есть такая вероятность. Я не разбирался, не углублялся. Но все, что касается интернет-банкинга, я уверен, что мы здесь впереди планеты всей, в том числе и по проблемам, которые с этим связаны. Просто потому, что немножечко развитие у нас идет на шаг-два быстрее, чем в других странах мира. То есть есть и плюсы, есть и минусы. Ну, как и в любой ситуации. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, приветствую, Георгий Костин.
Здравствуйте.
Ну да, правильно вы говорите. Банкинг мы, в принципе, всех обгоняем. Поэтому у кого-то учиться нам очень тяжело. Допустим, у меня знакомые в Европе. Вот они сюда приезжают, когда мы с ними общаемся, я по ходу дела счет поставщику оплачу просто с телефона. Вот, они такие, да как так-то? Вот. Потом те же маркетплейсы, да, ну вот я с ними работаю. И я начинал, когда только появился Алиэкспресс. Он был еще китайский, классный, кривой, косой, ужасно просто. Вот, ну мы вот с ним начинали. А потом, да, Озончик приподнялся, я с ними прям с их самого начала. Ребята сидели в подвале на Усиевича, мы с ними вместе курили и общались, они тогда только все это придумали. И выросли из магазинчика никакущего. Вот в такое вот, там, по-моему, 2 миллиарда у них уже оборотка годовая. Ой, не миллиарда, а триллионы, извините. Там какие-то суммы такие бешеные, но 2.
Да.
Вот. В общем, реально наши маркетплейсы выросли до такого состояния, что у нас в каждом подъезде есть ПВЗ. Где вы еще... В Европе, ладно, там уже вообще они отстали от нас навек, но в Америке такого нет. У меня знакомые в Америке, да, у них только доставка. Только все это по предоплате. У них нет такого, что вот как у нас пришел, ну, заказал, потом пришел, получил там из 99 товаров 2 забрал, за эти 2 заплатил. Нет, такого нигде в мире нет, только у нас. Поэтому, чтобы мы у кого-то учились, нет, мы все это сами осваиваем, на всем этом шишки свои набиваем. И на самом деле я вот как внутри этого рынка, да, я на все это смотрю. Блин, ну это круто. Мне это нравится. Реально все это развивается. Да, много ошибок изначально было. Но чем дальше, тем лучше. И многие страны у нас могут поучиться. Но за счет этого есть и свои минусы. Все эти разводки с доставками. есть, да, действительно, допустим, КГТшка, крупногабаритный товар, он не доставляется в ПВЗ, он доставляется только по месту, потому что в ПВЗ ни в одном месте нету. Потому что мы можем заказать диван на Озоне. Нигде, ни в одной стране мира вы не закажете диван на маркетплейсе с доставкой на следующий день. Поэтому да, вот так и живем как.
Да, да, развиваемся. Ну да, это абсолютно нормальный процесс, естественный процесс развития. И учиться на опыте из других стран в этом случае просто не получится. Для того, чтобы перенять опыт из другой страны, во-первых, тоже нужен определенный промежуток времени. Это моментально не делается. Еще раз, вся система, она неповоротливая очень сильно. Это же закон, это же государство. Это все очень долго делается, годами. То есть несколько лет точно нужно. Ну, по тем же самым самокатам, посмотрите. У нас принимается по закону в год с этими самокатами. Все время мы не успеваем за ними. Потому что раз в году мы можем попытаться каким-то образом модернизировать законодательство на этот счет. А вот по щелчку пальца быстро все проблемы не решить. Даже, а тут мы перенимаем в том числе и опыт из других стран. А здесь нет опыта. Мы главные в этом смысле. Что-то удобно, из-за чего-то возникают проблемы. Ну, это вполне естественно. Это не проблема, это данность. Это не значит, что нам надо отстать, посмотреть, как у других будет, и потом уже наверстывать за ними. Нет, зачем? Давайте попробуем нормально побыть передовыми и порешать те или иные проблемы. Пускай у нас учатся на нашем опыте. Так и машину можно заказать, пишет 506, это вы про крупногабаритный товар. Ну да, ну, наверное, если вы закажете машину, вы все-таки будете знать, что вам будут звонить по поводу машины, и что-то мне подсказывает, что просто так вам эту машину не доставят. Любой человек, который хоть раз покупал машину в автосалоне, не просто договором купли-продажи с рук, а вот в автосалоне, знает, что даже, да, мемы есть вот эти, вот сейчас уже через 10 минут, мы пятые в очереди, скоро уже выдадут машину, и ты там сидишь сутки в этом автосалоне, пока все документы оформят. Это не так быстро делается. Но если вы что-то такое крупногабаритное заказали, наверное, вы в курсе, что вам там будут как-то звонить, что-то уточнять и так далее. Здесь же речь идет о том, что вы какую-то фигню заказали маленькую, и вы могли даже про это и забыть, на это расчет. И вот вам, наконец-то, там дошло, может быть, несколько дней шло, и вот звонят для подтверждения. Это как раз речь идет не о крупногабаритах, это речь идет о чем-то таком маленьком. В общем, что я вам хочу сказать? Будьте бдительны. На каждом шагу обман. Везде все хотят вас обмануть. Не берите незнакомые номера. Не сообщайте никому никакой код из СМС-сообщений. Берегите свои деньги. И обязательно за близкими тоже следите. Если вас вот прям попытались обмануть, вы не купились на это, позвоните маме, папе, бабушке, дедушке, брату, свату, жене, мужу и поделитесь с ними своим опытом, чтобы их тоже не смогли обмануть, если вдруг попробуют на них таким же образом выйти. Так и победим. Программа «Отбой». Георгий Бабаян меня зовут. Сейчас рубрика «Так повелось». Я с вами прощаюсь. Всем